Добрый день. Мы опять встретились с Игорем. Огромное спасибо, что вы откликнулись и пришли. И очень большой интерес, очень большую популярность пользуетесь на нашем интернет-сайте вы. И много таких вопросов. И вот мы такие самые злободневные вопросы пытались их объединить. У нас задача какая? Вот первокурсники, особенно у нас молодежь, чтобы они из первого источника, чтобы была правда, чтобы не было искажения. Вот и хотелось очень многим узнать именно вашу оценку, ваше мнение на данных вот несколько вопросов.
Хорошо.
Вот первый вопрос, например, у нас непонятные на ровном месте пожары. И эти пожары коснулись напрямую татарскую нацию. Старую деревню, которой тысячи лет, такая богатая деревня, которая очень много помогала фронту, да? У них там они гуманитарную помощь оказывали. И вот она сгорела вообще полностью. Одна мечеть осталась. Это в Курганской области. И вот эти ящики на железнодорожных путях. Что это вот? Это настолько работа какая-то, значит, украинских спецслужб. И все-таки как мы должны противопоставить этому всему? Мы каждый гражданский долг, ведь это мы должны быть бдительными, мы должны быть, каждый из нас все-таки, хоть и не война, а спецоперации, но мы должна подняться наша бдительность, мы должны быть более внимательны к каким-то посторонним людям, каким-то непонятным людям. Так ведь получается?
Да, я вас понял. Я попробую ответить на этот вопрос. Конечно, за каждый конкретный случай, допустим, степного или лесного пожара, говорить, что это работа вражеской агентуры, нельзя, потому что иначе бы у нас, да, помните, в каком году, в 2008-м, тогда пылало, как говорится.
Подмосковье.
Да, и Подмосковье пылало, и тогда Уфа.
Торфяники.
Под Уфой, я помню, тогда в Уфе смог стоял. То есть,
да, да, да.
То есть, как бы здесь природная эта составляющая, она никуда не делась. И, конечно, влияет климат, конечно, он становится теплее, жарче, то есть это очевидно. Это, кстати, я считаю, что это природное явление, а никакое не деятельность человека. То есть,
ящики на железной дороге?
Я в данном случае просто говорю о природных пожарах, что далеко не все они, конечно, вызваны именно диверсиями. Однако часть из них, я уверен, вызвана. Против нас действительно ведется война. Настоящая, вот серьезная война, противник воюет всерьез. Никаких у него СВО нету, у него никаких КТО нету, у него они воюют с нами. А поскольку они воюют тотально, соответственно, они воюют на полную победу, на уничтожение России. Это не шутки, это действительно правда, они это планируют. Это планируют не только на Украине, это планируют те, кто ее спонсируют и вооружают. Соответственно, в стремлении достичь этой победы, они используют все любые средства. Учитывая, что, ну, по крайней мере, потому что мне известно по поджогам, допустим, различного железнодорожного оборудования, военкоматов и так далее, я за этим, во-первых, слежу, во-вторых, все-таки у меня кое-какая информация есть, и не только из средств массовой информации, что-то там попадает. Противник действительно массово вербует на всей территории России себе пособников. Причем пособников одноразовых. Естественно, для таких операций, как покушение на Дарью Дугину, для убийства Владлена Татарского и так далее, для этого специально подготовленные группы. А вот для массовых мелких диверсий вербовка идет чисто по телефону, по интернету. То есть не секрет же, что у нас в стране много наркоманов. Далеко не всегда, много уголовников, опять же, наркоманов. Не всегда у них есть возможность достать себе дозу, а дозу, как говорится, за дозу наркоман мать родную продаст. И им реально, то есть, предлагаются живые деньги, то есть, переводом на телефон, по 10, по 15 тысяч рублей, ну, иногда за что-то небольшие, но для наркомана, у которого ломка, он пойдет на все, ему все что угодно он сделает, чтобы заполучить эти деньги и на некоторое время забыть о необходимости там, где-то что-то доставать, деньги. И они делают ставку, это одноразовые агенты. А электронные деньги, их им американцы переводят в таком количестве электронные деньги, что для них это вот фактически из ничего. То есть, действительно, да, им переводят эти средства, но только после того, как они сняли видеоотчет. Для наркомана с поврежденной психикой, с поврежденными, как правило, мозгами, то есть те, кто нюхает соль, у них вообще с мозгами все плохо, он уже не воспринимает действительность, не способен к перспективному мышлению. То есть он не способен просчитать последствия своего поступка. Я, кстати, чеченцев-наркоманов допрашивал, там то же самое. Я спрашивал, ты что думал, когда ты закладывал фугас? О том, что я получу 500 рублей. Вот по тогдашней расценке за закладку фугаса, 2001 год, Веденский район Чечни. А о чем ты дальше думал? Ну, о том, как я их истрачу. А как ты их истрачу? Ну, в публичный дом пойду. У них в Грозном было два публичных дома. И там расценки были примерно такие же. Вот. А о том, что тебя могут поймать и тебе за это голову оторвать, ты не думал? Нет. Вот он же честно рассказывает. То есть он об этом не думал. Двухходовка. Заложить фугас, получить деньги и истратить. Дальше он не думает. А вы что думаете, у нас во всех регионах Российской Федерации наркоманы другие, что? Нет, они точно такие же. Они не думают о том, что их завтра поймают, и им за это голову оторвут голову. Опять же, им голову никто не отрывает. Там, ну, 15 лет дадут, ну, там, 20. Что ему? Ему сейчас нужна доза для того, чтобы отломки просто не умереть. Вы видели когда-нибудь, как отломки умирают?
Нет.
А вот у меня был один клиент в Чечне, я его даже допросить не успел. Просто вот боевик, наркоман, то есть мы его поймали в момент, когда вот у него, ну вот, он был тяжело сидел на тяжелых наркотиках, он просто умер от ломки ночью. Мы его вечером, мы вообще пальцем к нему не притронулись, а утром приходим, он уже холодный, просто его, ну, охранник никого говорит, его ночью всего там трясло, ломало, и он умер. Ну, смотрим, а у него все руки сколоты до такой степени, что живого места нет. Вот так. И поэтому, когда они на это делают ставку, на деклассированный элемент, который они, на маргиналов, на вот уголовников, на которых вот мелких покупают, и реально те поджигают. Потому что сейчас вот им нужно, они получат то, что им. А что будет дальше, они об этом не думают. И это по всем регионам делается. И подчеркиваю, в войне все средства хороши. Они ведут против нас любую войну. Это мы с ними церемонимся, чего-то еще там думаем, какие-то там говорим о том, что мы не такие, а они такие. Поэтому сжечь село замечательно. Это лучше даже, чем сжечь, там, условно говоря, распределительный щит где-то там или бросить бутылку. И это более безопасно, потому что там же не надо ходить от дома к дому. Подожги траву в определенный момент при сильном ветре, и вот, пожалуйста, и все тебе хорошо.
Но это цель, задача — дестабилизация общества.
Конечно, дестабилизация общества, дестабилизация общественно-политической обстановки в стране. А они только так и планируют победить. Ну, естественно, они не могут рассчитывать на то, что какая бы у них ни была сильная армия, сколько бы им Абрамсов и F-16 не дали, то что они Москву не возьмут. Они рассчитывают именно на то, что в результате дестабилизации общества внутри здесь само все развалится и повторится февраль 17 года, когда в результате армия просто бросит свои позиции и пойдет разбираться в тыл. И тогда они одержат безусловную победу и возьмут все, что они считают своим, и еще отхватят, как говорится, то, что не свое, как они считают.
Вот еще такой вопрос у нас. Вот Бахмут, во-первых, это, по-моему, татарское название. И там в свое время даже татары жили по одной из версий. И вот почему это настолько было придано значение этому, значит, столько дней шла вот эта вот война, столько туда вложено сил с обоих сторон, да? И что это вообще на самом деле? И какой, будет ли еще впереди что-то подобное у нас, типа Бахмута? Может ли быть такой какой-то населенный пункт, который, как Сталинград во время Отечественной войны, стал бы из военного еще и в политическое?
Ну, во-первых, я не считаю, что Бахмут имеет сколько-нибудь серьезное и сколько-нибудь политическое значение. Я об этом неоднократно сам говорил. Причем еще в самом начале этой операции, еще даже когда Бахмут не стали штурмовать, я считал, что наступление на этом участке фронта, то есть значит на Солидар-Бахмут, оно не имеет никакой стратегической перспективы. То есть это вторая главная полоса обороны противника. Причем что у нас под Донецком и первая это не прорвано, допустим, под Авдеевкой и в Маринке. А за ней сразу идет третья полоса укрепленная, самая сильная укрепленная полоса, это по линии Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка. И дальше опять же поворачивают на Авдеевку. То есть, даже если бы наши войска сумели там прорвать фронт, в частности ЧВК «Вагнер», то они бы опять бы немедленно уткнулись бы в следующую оборону, линию обороны, причем занятую войсками. Использовать «Вагнер», причем, я подчеркиваю, я Пригожина терпеть не могу, он меня тоже, это взаимно, но я отдаю должное боеспособности именно «Вагнера», который Пригожин имеет весьма относительное, скажем, отношение, он не военный командир. Хозяин это еще как бы лицо, которое пиарится, это не тот человек, который руководит боевыми действиями. Но это реально действительно самый боеспособный был до штурма Бахмута наш ударный корпус. То есть наиболее подготовленный, наиболее подготовленная пехота, которая могла прорвать фронт при противника на любом другом направлении. Но, насколько я понимаю, политику партии, если так можно выразиться, начиная с марта прошлого года, после деэскалации, любые наступления вглубь так называемой Украины были просто запрещены для нашей армии. То есть, вспомните, начиная с марта месяца, мы нигде не наступали, кроме Донбасса. Вот после того, как наши войска были отведены из-под Сум, из-под Чернигова и из-под Киева, после того, как наши войска закрепились на границах Херсонской области и в Запорожье, не доходя до самой столицы области, мы там ни разу нигде не наступали. Отдельные тактические атаки там на 2-3 километра, это в счет не идут. Именно речь о наступлении. Мы наступали только на Донбассе. Конкретно Лисичанск, Северодонецк, Попасная. Потом, значит, пытались наступать с севера, со стороны Изюма, опять же, на Славянско-Краматорскую агломерацию, неудачно, вплоть до поражений конца сентября прошлого года под Харьковом, когда Балаклея Купянск, когда в тылу этой группировки был нанесен удар, она еле ноги унесла. И то по разгильдяйству украинских военных, а не по своей, как бы, не по своим талантам. Вот мы ни разу нигде не наступали. Я так понимаю, что концепция выбрана примерно такая. Это мое мнение, оно ничем не подтверждено, я, естественно, никакой секретной информации на этот счет не имею. Но полагаю его очень обоснованно. Что концепция выглядит так: отвоевать весь Донбасс и добиться от Украины согласия на замораживание конфликта на линии статус-кво. То есть часть Херсонской области южнее Днепра, часть Запорожской области южнее, скажем так, Пологов и Гуляйполя, полностью Донецкая и Луганская народные республики. И как бы получается коридор в Крым и Луганской и Донецкой республики. И на этом как-нибудь договориться с партнерами о замораживании конфликта. А в рамках этой концепции, которая была принята уже, получается, больше года назад, наступать вглубь Украины, ну вот как бы и не нужно. Как бы и не нужно. С военно-политической точки зрения. А более того, если наступать вглубь Украины, ну требуется опять мобилизацию проводить. Причем намного более широкую, чем была проведена осенью прошлого года. Требуется мобилизация промышленности, требуется намного большее количество боеприпасов и военной техники, которые, чем то, что производит наша промышленность или еще сохранилось у нас в запасе. Поэтому вот выбрана такая концепция, и вот давайте-ка мы вытолкаем противника с Донбасса, а после этого он как-нибудь замирится. Ну, бред. Примерно такой же бред, как когда мы 8 лет следовали безальтернативным Минским соглашениям. Вот мы сейчас точно такую же мертворожденную концепцию, точно такую же, один к одному, пытаемся водворить в жизнь. Только на этот раз она еще дороже обходится. Потому что вот эти все атаки на Донбассе, это не только Бахмут, это еще бои под Авдеевкой, чрезвычайно кровопролитные. Это бои в Марьинке, непрерывные вообще с самого начала войны ведутся. Там это неудачные атаки, в том числе татарская бригада участвовала, Алга, на Угледар. О чем вы, наверное, знаете. Да, да. Вот, это все в рамках вот этой концепции. Мы бьемся в лоб о самые сильные позиции противника. А самые сильные. Донбасс – это не степь, как в Запорожье. Или там в Херсонской области. Донбасс – это весьма сильно изрезанный, холмистый, очень холмистый участок. Где можно, где есть практически каньоны, вот реально практически каньоны, очень серьезные высоты, там несколько сотен метров господствующие над местностью, и которые чрезвычайно сложно штурмовать, опять же, из-за различного рода балок, каньонов, складок местности. И противник на них очень хорошо укрепился, именно на Донбассе. Но мы штурмуем это именно в лоб. И при этом мы несем очень серьезные потери. Когда нам рассказывают о том, что мы перемалываем противника, мы не должны забывать, что перемалывается в таких боях не только противник. Перемалываются и наши части. А противник провел у себя тотальную мобилизацию. Тут все смеются, типа вот их ловят на улицах. Да, ловят. Но в результате сейчас они опять очень серьезно превосходят нас по количеству живой силы и даже по количеству частей и соединений, которые у них задействованы на фронте. Поэтому наступление на Солидар-Бахмут на этом направлении, я лично изначально, это можно проверить по моим записям, по моим выступлениям, считал тупиковым направлением. И считал, что тот же самый вагнеровский корпус гораздо правильнее и эффективнее надо было задействовать в Запорожье. И выгонять врага с Донбасса, выбивая его с одного укрепрайона, потом со следующего, потом еще и еще, это тупиковый путь. Мы всю армию там уложим. Гораздо проще было бы прорвать фронт под Запорожье, на Запорожье и перерезать их коммуникации с Днепропетровском бывшим, с Днепром. И тогда бы они сами, чтобы не попасть в окружение, в один большой котел, вынуждены были оттуда убраться. Но до этого у нас власти не хватает то ли ума, то ли решимости, то ли всего вместе взятого. То ли, учитывая опять же, что сохраняются торговые отношения с Украиной, через Украину продолжают качать газ в Европу и нефть продолжают качать, то ли вот коммерческие интересы наших олигархов существенно превалируют над нашими национальными интересами. Поэтому вот изначально очень скептически относился к этому штурму. Ну а дальше мы смотрим, как вообще по правилам военного искусства штурмуют города. Сначала по всем правилам военного искусства их окружают. И никак иначе. Единственное исключение, вот известное, широко известное, ну не единственное, но исключение широко известной военной истории, это был штурм немцами Сталинграда. Но мы все помним, чем он закончился. Немцы окружили Сталинград с севера, окружили Сталинград с юга, но не смогли дойти до Волги. И через Волгу нашим войскам, пусть они зацепились за самый краешек, но продолжали подходить подкрепления, боеприпасы. И немцы в итоге так и не смогли прорваться. То есть у наших там оставались плацдармы. А немцы фактически, потратив несколько месяцев на штурм Сталинграда, уложив там элиту своей армии фактически, туда мы не только 6-я армия воевала, или 2-я танковая, туда они отдельно бросили, по-моему, 6, по-моему, инженерно-саперных батальонов специально для штурма подготовленных. И они прожили один день все эти батальоны, фактически, как вот по воспоминаниям. И в итоге на флангах они были разбиты, и город они так и не взяли. Эта Сталинградская бойня действительно стала точкой поворота в Великой Отечественной войне. Но в основном города сначала берутся в окружение, потом берутся штурмом. Классический пример, как Суворов взял в Измайл. Суворов атаковал Измайл, где сидел, по-моему, 27-тысячный турецкий гарнизон, плюс еще 10 тысяч или 15 ополчений, никто не знает сколько, ну, местных. У него было меньше солдат, чем сидело в крепости, причем даже регулярных турецких. Он ее взял, гарнизон уничтожил, остатки попали в плен. Но город был обложен со всех сторон. То же самое, как наши брали Кёнигсберг за 3 дня. Немецкая группировка, причем опиравшаяся на очень серьезные укрепления, была просто уничтожена. Ей некуда было отступать, а остатки сдались. 27 тысяч, по-моему, человек в итоге в плен попал. Из 90 тысяч, кто оборонял город. И потери наших войск при этом были меньше, чем у штурмовавших. Подчеркиваю, 3 дня на город-миллионник. Очень хороший пример я нашел тоже, когда недавно писал статью по этому поводу, как американцы штурмовали Манилу. Тоже примерно равными силами с японцами. И взяли ее за 3 недели. И хотя американцы считали свои потери высокими, они там больше 1000 убитыми потеряли, там и несколько тысяч ранеными, японцы, все 30 тысяч японцев, которые примерно обороняли Манилу, все были уничтожены. То есть те, кто они не хотели сдаваться в плен, погибали в бонзай-атаках и так далее, и так далее. Ну вот как штурмуют города. А как мы штурмовали Бахмут? Как Вагнер штурмовал Бахмут? В лоб. месяц за месяцем, недели за неделей. Собственно, штурм Бахмута начался где-то в середине зимы, я сейчас конкретной даты не помню. Сначала взяли Солидар, и после этого попытались обойти Бахмут, я согласен, но не получилось. И начали штурмовать в лоб. Ну и в результате сражение растянулось более чем на 4 месяца. Более чем на 4 месяца. А это, в какое военное искусство это укладывается? Как это можно назвать военной победой? Вот эти вот непрерывные уличные бои, взаимная мясорубка. Я не знаю. Говорят, что мы там перемололи сколько-то там бригад ВСУ. Ну, я там не был. Но, тем не менее, люди, которые воевали в Вагнере, я с ними как бы поддерживаю связь. И у них очень сложное, скажем так, я не буду говорить больше, впечатление о полководческих талантах командиров, которых туда кидали. И о потерях они мне тоже много говорили. Потери у нас там были большие. И в результате сейчас, после взятия Бахмута, а что дальше? А дальше ничего. Полностью нынешний состав Вагнера, он полностью выбит. Последнее, что они смогли сделать, это вот и то им фланги, на им на фланге перекинули кучу резервов из-под Донецка, туда 4-ю бригаду, допустим, перекинули мотострелковую, где служат мои знакомые, это друзья, это там призрак, допустим, батальон, который мозговой командовал в этой бригаде. Эта бригада понесла, введенная в бой на необорудованных позициях, сразу понесла большие потери и потеряла весь и командир, и весь штаб фактически свой за один день. Так там и другие части были введены, чтобы Пригожин довзял Бахмут, туда было брошено очень много сил и средств его, чтобы он мог сосредоточить остатки своей пехоты именно на штурме Бахмута. И его фронт, его корпуса с 30 километров шириной сократился до буквально 2-3 километров в результате. Сейчас Вагнер истощен, Вагнер обескровлен. Сейчас Вагнер нуждается в пополнении, и поэтому его снимают с фронта. В это же время мы вели вообще неудачные бои под Авдеевкой, которые ничем не закончились, кроме очень больших потерь. И под Маринкой то же самое. Наш фронт под Донецком, в результате вот этих лобовых атак на самые сильные объекты противника, он обескровлен. И наступление закончилось наше. И вот мы сейчас, кстати, видим с вами, вот предваряя вопрос, который вы хотели задать, противник перехватывает инициативу. И вот эти атаки на Белгородскую область, это не наступление. Они не собираются туда наступать. Это отвлекающие атаки, но где тонко там рвется. То есть они заходят, они атакуют, они берут наши населенные пункты, они их вошли в несколько населенных пунктов. И они заставляют теперь нас воевать на нашей территории и выбивать их соответствующими разрушениями с нашей территории. Но это отвлекающие атаки. Где они бросят в бой свои резервы, которые они обучали, готовили всю зиму и всю весну, и которые они не ввели в бой под Бахмутом. Мы не знаем. А это 10-12 полноценных бригад. То есть умножаем все это как минимум на 3000, получаем ударный корпус 40 где-то тысяч человек. Где они его бросят в бой, неизвестно. Но поэтому значение Бахмута, на мой взгляд, и я в этом глубоко уверен, чтобы там не говорил Пригожин, который утверждает, что только он, только своими силами там взял, а все Министерство обороны это там вообще никуда не годится. Вот. Без Министерства обороны бы ничего не взял, естественно. Это при том, что я руководство Министерства обороны оцениваю не намного лучше, чем он, и, если не хуже. Их действия непосредственно. Вот. Но это тактическая победа, купленная очень дорогой ценой, которая на самом деле не могла даже теоретически перерасти в победу стратегическую, просто потому что тупиковое направление наступления. Но обескровила нашу армию не только в смысле потерь понесенных, и не столько даже, а в смысле того, что туда истрачено было огромное количество боеприпасов при штурме города. Огромное количество. И сейчас противник, на которого работает вся промышленность НАТО, которому непрерывно передается вооружение и снаряжение, он сейчас, может быть, постарается воспользоваться, даже, скорее всего, постарается воспользоваться очень острым снарядным голодом и начать наступление самому, использовав те резервы, которые он накопил за время, пока наши бились лбом об этот самый Бахмут. Хочу отметить один момент здесь. ни разу противник ни в Бахмуте, ни под Бахмутом не предпринял серьезных контрнаступлений. Местные контратаки тактическими силами, там, силами там, до батальона, предпринимались много раз. Но это были именно местные контратаки. Глядя на это, причем это продолжалось в течение месяцев, и оценивая действия противника, я лично пришел к выводу, ну не знаю, насколько он соответствует действительности, но думаю, что соответствует, что противник как раз рассматривал именно это сражение как только оборонительное, и ему было выгодно его провести. То есть мы фактически играли по его правилам, наступая вот на этот Бахмут, штурмуя улицу за улицей, дом за домом. Им было выгодно. Они выигрывали время, они выигрывали ресурсы, которые у нас тратились. А у них ресурсы, кроме, может быть, людских, они вообще безмерны. То есть на них работает действительно вся промышленность стран НАТО. А самое главное, подчеркиваю, мы потеряли время. Время. Несколько месяцев потрачено, как минимум там вся зима и вся весна потрачена на попытки наступления на Донбассе с очень небольшими тактическими результатами.